такого внезапного веселья на трезвую голову, я махнул рукой в сторону счастливых полицейских, на моей памяти действительно почти не случалось. А теперь каждый день что-нибудь подобное вижу, причем без всякого цветного ветра. Ходят в припрыжку, напивают себе под нос, запросто знакомятся на улицах, устраивают то какие-то игры с вовлечением случайных прохожих, то танцы на площадях. Продавец в лавке может ни с того ни с сего прочесть покупателю стихи любимого поэта. А важные господа в дорогих лаохе вдруг останавливаются посреди квартала, чтобы поболтать с чужими детьми. Ты это имел в виду?
Именно. Но не только. Я же, в отличие от тебя, еще и статистику городских происшествий знаю. Просто по долгу службы. И вот что интересно. В Йеха почти не стало так называемых преступлений дурного настроения. Побоищ с увечьями, поджогов, погромов, роковых проклятий и импульсивных убийств. Из мести или корысти все еще иногда убивают. Но просто под горячую руку уже практически нет. Не то чтобы все внезапно заделались законопослушными гражданами. Воруют, жульничают и шантажируют примерно как раньше. Зато по пьяному делу даже портовые нищие и университетские профессора особо не дерутся. Внезапно разрешенную магию применяют к месту и не к месту. Но я, знаешь, даже не припомню, когда у нас в последний раз кто-нибудь превращал своего врага в маловразумительную пакость или хотя бы насылал на ненавистного соседа многолетний понос. И при этом ты совершенно прав. Все больше народу пляшет на улицах. Просто так, внезапно, от избытка хорошего настроения. Не раз видел, что взрослые гоняются друг за другом, как дети. Повара высовываются из окон, чтобы угостить печеньем первого попавшегося незнакомца. А мои соседи, левобережные богачи, устраивают в своих роскошных садах пикники для всех желающих, о чем заранее объявляют в газетах.
«Ага». «Даже мой отец в конце лета какой-то благотворительный ужас с оркестром у себя устроил», — вставила Миламори. «Представляете? Корва, который официально принимает гостей хорошо, если раз в год. Причем обычно это так называемые гости. Его родной брат с парой приятелей. Я было подумала, у меня похитили отца. И мать с ним за компанию, если уж она не сожрала его живьем за дикую выходку. А вместо них подсунули каких-то нелепых самозванцев. Съездила к ним, проверила — нет. Вроде все нормально». По крайней мере, моим внешним видом, родом занятий, моделью амобилера, планами на ближайший день свободы от забот, литературными вкусами и неопределенным семейным положением они были недовольны, как самые настоящие. Хотя ворчать им явно было очень лень. Но Корва с Атиссой молодцы, умеют себя заставить, когда надо. Успокоили меня. Видимо, и правда какое-то новое общегородское безумие. А родители у меня люди чуткие, всегда держат нос по ветру.
Кстати, о безумии. «Сходить с ума у нас тоже практически перестали», — сказал Джуфин. «Всего два случая за последние 3 года. Причем в текущем пока ни одного, а уже середина осени. Пора бы хоть кому-нибудь чокнуться».
Я хотел было вставить, что в этом вопросе можно целиком положиться на меня, но не стал сбивать его с толку.
«И самоубийства тоже прекратились», — подсказала молчавшая до сих пор Кекки.
«Совершенно верно», — кивнул шеф.
«А что, раньше такое случалось?» — изумился я.
«Не то чтобы часто, но бывало. Но за последние 3 года ни единой попытки».
«То есть, говоря простыми словами, люди в Йеха стали счастливее, чем раньше», — подытожил я.
«Ты очень храбрый, Макс», — серьезно сказала Миламори. «Я то же самое хотела спросить, но постеснялась. Очень уж наивная формулировка, почти глупая, и я прикусила язык».
«Тоже мне великая храбрость глупости говорить. Я, можно сказать, для того на свет и родился».
«Формулировка действительно не годится для заседания какого-нибудь ученого совета», — ухмыльнулся Джуфин. «И горе даже не в том, что она глупая, а в том, что она абсолютно точная. Все вот так сразу хлоп и сказано. Не о чем больше сутками напролет спорить. Ни один ученый совет этого не вынесет. А я, как видите, ничего, устоял на ногах». «Да, сэр Макс, люди в Йеха просто стали счастливее. Именно это я и пытался до всех вас донести».
«А с чего вдруг?» Спросил и тут же сам сообразил. «Магия, что ли, виновата? Все дело в том, что стали много колдовать?»
«Именно», — подтвердил Джуфин. «У тебя нынче какая-то подозрительно светлая голова. Сперва Нуминориха на мост потащил сновидцев нюхать. Теперь меня избавил от необходимости толочь воду в ступе. Похоже, ты становишься опасным интеллектуалом. Даже не знаю, как я переживу внезапную смену твоего амплуа, но голову, так и быть, не откушу. Я тоже, знаешь ли, внезапно подобрел. Жить в городе, где много колдуют, оказалось на редкость полезно для характера. Ну, или наоборот, вредно. Это как посмотреть.
Получается, до принятия кодекса здесь был вечный праздник. Ничего себе. Я, выходит, попал в Еха в его худшие времена и все равно решил, что лучше не бывает? Какой я, однако, непритязательный. Но погоди, как в таком случае дело вообще дошло до войны орденов? По идее, все эти ваши мятежные магистры должны были благодушно загорать в садах своих резиденций и изредка отвлекаться на познание тайн Вселенной и фокусы для соседских детишек. Что пошло не так?
«Вот и мне тоже очень интересно», — подхватила Меломори. «Вообще-то мое старшее поколение послушать счастливыми те времена не назовешь. А ведь колдовали побольше, чем сейчас». «И я, слушая деда, всегда радовалась, что так вовремя родилась», — сказала Кекки. «В смысле, уже после того, как смутные времена закончились и ордена разогнали?»
«Очень хороший вопрос», — кивнул Джуфин. «Сам много об этом думал. Все дело в страхе. В эпоху орденов его было слишком много».
«А откуда он взялся?» — спросила Меломори. «Если все колдуют и счастливы».
«Отчасти. Это связано с тем, что страх неизбежно приходит к практикующему на определенном уровне обучения очевидной магии. На достаточно высоких ступенях, которые до сих пор запрещены практически для всех. Да и доступны они только самым талантливым. А в те времена для талантливых был один путь – в какой-нибудь орден. Ордена давали начинающим колдунам практически все, что нужно. Вкус могущества, новые знания, поддержку старших, чувство братства, возможность полностью посвятить свою жизнь призванию, не отвлекаясь на пустяки. Но только не бесстрашие. Страх помогает управлять и подчинять. Это понятно любому, в том числе любому великому магистру. Поэтому в большинстве орденов людей учили действовать, невзирая на страх. Полезный на определенном этапе навык, не спорю, но этого мало. Надо идти дальше, чтобы в конце концов избавиться от самой способности испытывать страх. Быстро такие вещи не делаются, но постепенно, шаг за шагом, это возможно. Более того, совершенно необходимо. Вхождение в состояние полного бесстрашия – обязательный пункт становления мага. Без него тупик. И в этом тупике оказались почти все маломальски стоящие колдуны той эпохи. Кроме разве что ребят из Ордена Потаенной Травы. Великий магистр Хон на благородное сердце, великий учитель, вырастил несколько поколений бесстрашных весельчаков. Себе под стать. Жаль, что всего один такой сыскался на весь Угуланд. И еще Сатофа, но она всегда занималась только своими девочками. А мужчинам Ордена Семилистника не повезло. Уж кто-кто, а покойный Нуфлин умел и любил держать окружающих в страхе. Хуже него был только Лойса Пандохва, сумевший превратить свой страх в ярость. Это лучше, чем ничего, но, будем честны, не намного. И все, что он мог сделать для своих учеников, держать их в постоянном страхе, рассчитывая, что лучшие смогут пойти его путем. А остальных, как он сам говорил, не жалко. Вот почему Лойса — главный символ минувших времен. Можно сказать, живой миф о разрушительном союзе могущества и страха. Он внес совершенно неоценимый вклад в создание особой атмосферы эпохи орденов, которая, если называть вещи своими именами, была эпохой всеобщего страха. Великие магистры боялись темной пропасти на краю собственного сознания, к которой подошли слишком близко, и еще немножко друг друга, и короля, их подопечные все той же пропасти, и своего начальства в придачу. Нуфлин Монимах, всего вышеперечисленного и еще конца мира, который видел так же ясно, как мы с вами этот смешной разноцветный ветер за окном. Покойный король благородно боялся не справиться со сложившейся ситуацией, а значит подвести своих подданных, союзников и весь мир сразу. Впрочем, больше его ничего не страшило. Нам всем очень с ним повезло. А простые горожане просто по-человечески боялись за свою жизнь, семьи и имущество. И нельзя сказать, что безосновательно. Поэтому обстановка в городе была соответствующая. Вспоминать интересно, рассказывать еще интереснее. Но вернуться в ту эпоху и пережить ее еще раз я бы не хотел. При всей моей любви к развлечениям. Нет, не хотел бы. Предпочитаю тут с вами поскучать».
«Хотите сказать, что сейчас никто ничего не боится?» — изумилась Миламори. «Ну, не знаю. Лично я иногда очень даже боюсь. Некоторых вещей, неважно каких. Я, что ли, последняя и единственная трусиха в Соединенном Королевстве? Верится с трудом».
«А что? Было бы смешно», — обрадовался Джуфин. «Но, увы, леди Миламори, при всем моем уважении, ты не настолько уникальна. Все люди чего-нибудь добоятся. Ну, скажем так, почти все. Но сумма всех наших общих страхов не идет ни в какое сравнение с тем, что творилось в эпоху орденов, когда каждый человек, проснувшись, первым делом слал зов своим близким. Все ли живы? А потом шел осматривать дом. Цела ли крыша? Не выбиты ли окна? Не исчез ли сундук со сбережениями по прихоти какого-нибудь небогатого, но умелого орденского послушника? Не превращен ли в жабу любимый пес? И не явился ли с ближайшего кладбища труп его прабабушки, воскрешенный исключительно шутки ради компании каких-нибудь подвыпивших юных гениев? Хвала магистрам, хотя бы газет в ту пору не было. Представляю, чтобы в них каждый день писали, и сколько ударов случалось бы ежедневно от чтения новостей. В общем, господа, все дело в пропорции, и ни в чем ином».
«То есть колдуют теперь примерно столько же, как тогда, а боятся гораздо меньше?» — подытожил я.
— Причем настолько меньше, что, смотри-ка, даже этот необычный цветной ветер никого не переполошил. — улыбнулся Джуфин. Все обрадовались и побежали смотреть. Готов спорить, никому даже в голову не пришло спрятаться в подвале и подождать, чем все закончится. Разве что паре тройки полубезумных стариков, которым крепче прочих досталось в смутные времена. Да и то сомневаюсь. Люди сами не заметили, как разучились быть настороже и ждать отовсюду опасности. Потрясающий итог нашей с вами общей работы. Напиться, что ли, на радостях? И китарийские охотничьи песни потом орать, забравшись на крышу трактира.
«Тогда эпоха страха тут же вернется», — фыркнул я. «Особенно, если я стану подпевать».
«И только мне одной сразу пришло в голову, что в цветном ветре может быть подвох», — мрачно сказала Миламори. «Получается, моя личная эпоха страха так и не закончилась».
Джуфин сразу стал очень серьезным.
«Хвала магистрам, что пришло. Причем тут какая-то эпоха? Работа у тебя такая. Это я, не пойми, с чего расслабился. Да и все остальные хороши. А ты молодец, забила тревогу. Взяла на себя мои обязанности и правильно сделала. Строго говоря, сейчас еще вполне может выясниться, что ты была права. Ну или нет, но это не имеет значения». «Будут на нашем с тобой веку и другие необъяснимые события, и наше дело всякий раз проверять, действительно ли они так безопасны, как кажется. А с радостными плясками на улицах горожане и без нас справятся. Без нас им, строго говоря, только лучше».
«Все в порядке с этим вашим цветным ветром», — сказал Кофа, входя в кабинет. «Просто красивое наваждение. Нет от него ни вреда, ни дополнительной пользы. Но мальчики, конечно, решили воспользоваться возможностью слинять со службы и отправились шляться по городу, якобы с целью проверить, везде ли сейчас такая красота и какого она цвета в соседних кварталах. Хотя дураку ясно, что тут не гулять надо, а слать зов всем своим знакомым и спрашивать, где они сейчас находятся и что видят. Ладно, этим я сам займусь. Все равно собирался спокойно посидеть в кресле с трубкой. Когда и поболтать со старыми приятелями, если не сейчас?»
«Вы правы», —
кивнул Джуфин.
«А я, пожалуй, к вам присоединюсь. Поболтать со старыми приятелями — отличная идея».
«И покурить тоже отличная идея», — подхватила Миламори, заметно повеселевшая после его похвал. «Если кто-нибудь одолжит мне трубку, я полсотни человека прошу», — сказала Кекки. «Как минимум. Для начала».
Запасная трубка нашлась у Джуфина. После чего эти четверо уселись в кресло и задымили с видом настолько многозначительным, сразу ясно, что люди не просто так после обеда перекуривают, а спасают столицу, страну, короля и человечество за компанию, сразу от всего. Мне даже как-то неловко стало от собственного бездействия, поэтому я уселся на подоконник и послал зов сэру Шурфу. Не то чтобы я думал, будто больше никто не поставит его в известность о происходящем, просто вспомнил, что в последний раз отрывал его от дел аж позавчера. Непростительное равнодушие к судьбе друга. «Прости, если не вовремя», — сказал я, — «но у меня срочный вопрос. Выгляни, пожалуйста, в окно».
«При всем желании, я сейчас не могу исполнить эту просьбу», — ответствовал сэр Шурф. «Только не подумай, будто я с недостаточным уважением отношусь к твоим причудливым требованиям. Проблема в том, что никакого окна в обозримом пространстве нет и в помине».
«Тебя наконец-то обезвредили и заперли в темном подвале?» — восхитился я. «Кто эти прекрасные люди? Враги Ордена, Короля и всего живого? Или леди Сатофа решила, что ты с недостаточным энтузиазмом ешь ее фирменный китарийский суп с застенчивыми клёцками и должен быть строго наказан? Или твои красавцы все-таки отважились на переворот, и тебя скоро отправят в отставку? Отлично, если так. То-то погуляем».
«К сожалению, ничего настолько интересного со мной не происходит», — сказал он. «Мне очень не хочется разочаровывать тебя, сэр Макс, но в данный момент я просто лежу на дне моря, поэтому...»
«Как это на дне моря?» — опешил я. «Ты что, утонул?»
«Я не могу утонуть», — напомнил Шурф. «Это неспособность, естественное следствие моего обучения в Ордене Дырявой Чаши. Причем данную информацию я сообщаю тебе далеко не впервые, но заранее уверен, что придется делать это еще не раз».
«Просто очень трудно удержать ее в голове», — объяснил я. «С виду-то ты вполне похож на человека, а повадки у тебя рыбьи. Такая неувязка».
«Справедливости ради следует сказать, что большую часть времени я все же провожу на суше», — заметил он, «хоть и не уверен, что сделал правильный выбор».
«Но почему ты лежишь на дне моря именно сейчас?» — перебил его я. «И какого, кстати, моря? Их много».
«На дне Великого Крайнего моря, если это тебе о чем-то говорит».
«Час от часу не легче. Впервые о таком слышу».
«Великое Крайнее море омывает берега страны Ташер», —
жалился он.
«На твоем месте, сэр Макс, я бы все-таки подучил географию. Впрочем, дело хозяйское. Не хочешь — не учи. Просто лично мне было бы довольно неуютно жить в мире, карту которого я не представляю себе даже приблизительно».
«Не сомневаюсь. Но это совершенно не объясняет, какого черта ты сейчас лежишь на морском дне, на хрен знает каком расстоянии от Йеха. Дальше, по-моему, только Арварох. Это что, побочное следствие углубленного изучения географии?»
«На самом деле, я просто устал и сбежал от всех на пляж», — признался он. «Всего на полчаса искупаться и помолчать. В середине дня это бывает жизненно необходимо».
«На полчаса?» — повторил я. «На другой край мира? Ни хрена себе. Красиво жить не запретишь. Ну да, ты же темным путем туда, небось, ходишь. Вот чему мне надо срочно научиться. Потому что именно сегодня я пришел в дом у моста сдаваться. В смысле, работать. И предчувствую, что буквально на днях мне тоже срочно понадобится искупаться и помолчать. Особенно второе».
«В это мне поверить непросто. Но наука и правда полезная. Заодно и географию подтянешь. Просто выхода другого не останется».
«Научишь?» — деловито спросил я.
«Если Джуфин откажется, научу. А если не откажется, то пусть лучше он. Технику показать может кто угодно. Но чем могущественнее учитель, тем легче учиться. В любом деле так, сам знаешь».
«Знаю», — сказал я. «Джуфин-то научит. Он мне давно обещал. Просто я ищу подходящий повод с тобой увидеться. И никак не нахожу. Всех жен я уже выгнал, а редких книжек у меня больше нет, тебе же, собственно, их и отдал. Еще в какой-то позапрошлой жизни. Проблема».
«А зачем тебе какой-то повод?» — изумился он.
«Понятия не имею. Может быть, у меня каким-то образом отросло чувство такта? Или это называется совесть? Или потребность быть уместным? В общем, такая разновидность тихого безумия, которая мешает отрывать занятых людей от дел без достаточно веской причины».
«Даже не верится. Похоже, тебя заколдовали», — усмехнулся мой друг. «И, кстати, о веских причинах. Сейчас-то у тебя что стряслось? Зачем мне надо было выглядывать в окно?»
«А, — вспомнил я. Ну как, у нас же тут цветной ветер дует. И я хотел спросить, виден ли он из окон Иофаха. И что ты о нем думаешь? И самое главное, это очень красиво. Будет обидно, если ты все профукаешь, лежа на дне морском».
«Как это цветной ветер?» — встрепенулся Шурф. «Как на темной стороне?»
«Не совсем, но более-менее похоже. Воздушные потоки разных цветов, зеленый, оранжевый, синий и...»
«Что же ты сразу не сказал?»
«Потому что ты сбил меня с толку этим своим дурацким морским дном», — объяснил я. Но мое оправдание досталось пустоте. Шурф уже исчез из моего сознания. Спасибо, хоть дверью не хлопнул. Впрочем, я уже так устал от безмолвной речи, что только обрадовался передышке. «Пойду погуляю, если не возражаете», — сказал я коллегам. «Тоже хочу посмотреть, где какого цвета ветер, и как выглядит граница между его наличием и отсутствием, если я до нее доберусь, и что делается в городе, и вообще». Ответом мне было гробовое молчание и дружное пыхтение трубок. Даже Куруш не обращал на меня внимания. Видимо, уснул, утомленный зрелищами и хлебом, перепавшим ему с нашего стола. Так что я махнул на них рукой и, не договорив, спрыгнул с подоконника. Прямо в ярко-оранжевый воздушный поток. Цветной ветер дул еще часа два. В надежде найти, где он все-таки начинается или заканчивается, я успел добраться до ворот Кехервара-завоевателя. Сам не знаю, за каким чертом меня понесло именно туда, но факт остается фактом. Цвет исчез мгновенно. Раз и все. Как будто ничего и не было. И я сразу почувствовал себя полным идиотом. Забрел в экстазе на самый край города. Выбирайся отсюда теперь. Можно, конечно, вызвать служебный мобилер, но ждать его придется в лучшем случае полчаса. Знаю я темпы наших возниц.
«Закончилось», — сказал Саршур.
Я сперва даже не сообразил, что он просто прислал мне зов
и принялся вертеть головой, где прячется.
Судя по громкости, совсем рядом должен быть. Вот уж никогда не думал, что способен перепутать безмолвную речь с обычной. Только на второй фразе понял, наконец, что происходит.
«Спасибо, что рассказал мне о разноцветном ветре. Это действительно очень необычное и красивое зрелище, которое обидно было бы пропустить»,
— говорил тем временем мой друг.
«И как же я рад за наших горожан, что им выпало счастье стать свидетелями этого события. Особенно, конечно, за поэтов».
«Именно за поэтов?» — удивился я. «А почему не за художников?»
«Да просто потому, что поэзия интересует меня гораздо больше, чем изобразительное искусство. Эгоистичное поведение в подобных делах вполне естественно для человека. Я всегда горько сожалел, что ни один из ныне живущих великих поэтов не обладает способностью проникать на темную сторону мира. Этот опыт мог бы их обогатить и самым неожиданным образом проявиться в новых работах. Джуфин утверждает, что невозможно провести на темную сторону человека, которого она не соглашается принимать, но я все равно планировал когда-нибудь попробовать. И, положа руку на сердце, надеялся, что ты не откажешь мне в помощи. Поскольку кого и просить о невозможном, если не тебя».
«Отличные у тебя были планы совместного досуга», — растерянно сказал я. «Даже не знаю, чего мне сейчас хочется больше. Поблагодарить за доверие или стукнуть тебя как следует, чтобы даже мысленно не впутывал меня в свои безумные литературоведческие авантюры. Но поскольку в драке с тобой у меня нет никаких шансов, придется остановиться на первом варианте».
«Разумное решение», — хладнокровно заметил Шурф.
И после некоторой паузы добавил.
«Это были планы на настолько отдаленное будущее, что не имело смысла обсуждать их с тобой заранее. Я хочу сказать, в ближайшее время тебе не стоит опасаться никаких авантюр, в том числе литературоведческих. На них у меня просто нет времени. К тому же сегодня столичные поэты уже получили опыт, вполне сопоставимый с кратковременным визитом на темную сторону. Я вполне удовлетворен. Теперь можно начинать ждать первых результатов».
«Ну и хвала магистрам», — вздохнул я. «По идее, вздыхать мне следовало с неописуемым облегчением, но на самом деле огорчился, конечно. Вечно так. Однако Шурф истолковал мою печаль по-своему».
«Слушай, ты действительно думаешь, что в моих устах выражение «просить о помощи» тождественно требовать в ультимативном тоне?»
Я задумался. «Ну, возможно, не всегда, но это не важно. Мне же только подай дурацкую идею, остальное я сделаю сам. Так что проблема не в том, что ты тиран, а в том, что ты опасный катализатор. Впрочем, если подумать, это тоже не проблема, а просто естественный ход моей жизни, в рамках которой опасным катализатором может стать практически все, что угодно».
«То-то же»,
— удовлетворенно заключил мой друг.
«Тогда переходим к следующему вопросу. Чем ты сейчас занят? У меня есть примерно полчаса. Не так много, как хотелось бы, но гораздо больше, чем ничего. По кружке камры выпить точно успеем. Строго говоря, даже по четыре, если специально задаться такой целью».
«Отличное предложение. Но за полчаса я до тебя даже не доберусь, потому что решил пройтись через всю эту красоту и в экстазе добрался аж до ворот Кехервара-завоевателя».
«Неплохая прогулка».
«Да, ничего себе. Но как отсюда выбраться, вот вопрос. Никто не позаботился заранее проложить для сироты темный путь. А сам я разве что амобилер вызвать могу и ждать, пока он приедет, как раз те самые полчаса, которые у тебя есть.
А ты там где? У самих ворот?
Да, буквально в нескольких шагах. Здесь уже ни домов, ни даже мастерских каких-нибудь, только дорога и лес, который из вежливости прикинулся городским парком. Впрочем, я бы не сказал, что он очень старается.
Ясно. Я сейчас.
Сказать, будто я сразу его узнал, у меня не поворачивается язык. Ну, то есть узнал, конечно, но только потому, что кроме нас возле этих грешных ворот не было ни одной живой души. Появись тут еще какая-нибудь деревенская старушка с мешком спелой пумбы на продажу или наряженный по ташерской моде лысый толстяк, я бы и то, пожалуй, засомневался, кому махать рукой. Потому что не может же быть этот нескладный белобрысый подросток с сэром Шурфом Лонли Локли, бывшим мастером, пресекающим ненужные жизни, а ныне временно исполняющим обязанности великого магистра Ордена Семилистника. Только и общего, что тоже долговязый. Рост труднее всего изменить, как объяснял мне Джуфин. То есть, возможно, но так хлопотно, что ну его к лешему. Сэр Кофа это умеет, но тоже, кстати, проделывает далеко не каждый день, экономит время и силы. Так-то Кофа — великий мастер преображения, лучший из лучших в этом ремесле. Остальным еще сложнее.
«На самом деле, выглядеть подростком довольно просто», — сказал Шурф в ответ на мое немое изумление. «Вообще без магии можно обойтись. Достаточно соответствующим образом изменить мимику, походку и осанку. Подростки тем и отличаются от взрослых, что еще не освоились в своем внезапно выросшем теле и никак не могут сообразить, куда девать эти неудобные длинные конечности. При этом силы и энергии у них невообразимо много, а понимания, что с этим делать, нет вообще. Прибавь к этому отсутствие четких представлений о мире, правилах игры и даже собственном статусе. Одни и те же люди с утра говорят тебе, что ты уже взрослый, а вечером называют тебя ребенком. И ни то, ни другое не похоже на правду. В силу всех изложенных причин походка становится дерганной и неуклюжей, жесты разболтанными и нелепыми, а выражение лица растерянным. То есть оно может быть каким угодно, но в фундаменте должна лежать именно растерянность. Такой, знаешь, немой вопрос миру. Где я вообще? Зачем? И что теперь делать?
«Очень знакомое состояние», — усмехнулся я. «Однако ты даешь. Я ждал тебя, а все равно в первый момент засомневался. А ведь ты, похоже, даже с лицом ничего особенного не делал. В смысле, не менял его черты, а только вытаращился, как мои кошки на солнечный зайчик, и рот приоткрыл. И сразу вообще другой человек».
«Просто я уже довольно долго практикуюсь», — скромно заметил другой человек. «Лет 200 примерно. Было время отточить мастерство».
Дернул плечом, шмыгнул носом и одновременно смущенно почесал ухо. «В исполнении сэра Шурфа Лонли Локли, обычно практически лишенного мимики, это выглядело даже круче, чем ходьба в полуметре от земли, огненные фонтаны из рукавов, пробежки по потолку, так увлекшие меня несколько дней назад, и прочие новомодные фокусы». «Потрясающе», — вздохнул я. «Но зачем так стараться? Здесь же никого нет».
«Нет, не тождественно, не может быть», — объяснил Шурф. «К тому же по дороге ездят амобилеры, и возницы наверняка прекрасно знают меня в лицо, как и все остальные жители Еха. А быть узнанным в неподобающей обстановке — это не дело. Непрофессионально, я бы сказал».
Он смущенно переступил с ноги на ногу, обхватил себя руками за плечи, криво ухмыльнулся, сплюнул и мечтательно уставился в небо, словно бы внезапно забыл, что я все еще тут. «Надо же, такой потрясающий спектакль и мне одному».
«Придется все-таки научить тебя ходить темным путем», —
внезапно сказал этот незнакомый подросток.
«Это получается в моих же интересах. Пить камру, сидя в кабинете, мне нравится несколько больше, чем бегать за тобой по городским окраинам, наспех прикинувшись малолетним балбесом».
«Правда, что ли, научишь?» — обрадовался я. «А когда?»
«Как когда? Сейчас, конечно. Я рассчитывал оставить это удовольствие Джуфину, но если уж все так сложилось, почему нет? Тем более, что я вдруг понял, как объяснить тебе основной принцип. Давай только отойдем от дороги и найдем какое-нибудь раскидистое дерево, на которые сможешь залезть даже ты».
«Это нужно для обучения?» — изумился я, поневоле вспоминая все, что я знал о хождении темным путем и прикидывая, каким концом можно приспособить к этому процессу дерево. В сознании вспыхивали картины настолько фантасмагорические, что впору было искать на себе кнопку, которая отключает воображение. В некоторых ситуациях без него гораздо спокойнее.
«Ну что ты?» — утешил меня сэр Шурф. «Просто я люблю устраиваться с комфортом. А сидеть на дереве гораздо приятнее, чем болтаться у дороги, по которой то и дело проезжают амобилеры».
«Ага, с комфортом, значит», — ухмыльнулся я. «Но на дерево, конечно, полез как миленький. С сэром Шурфом и так-то не особо поспоришь. А уж сейчас, когда он вдруг решил научить меня вожделенному трюку, я бы и под землю закопался, лишь бы он не передумал».
«Что такое темный путь? Ты, хвала магистрам, знаешь, поскольку уже не раз проделывал его по чужим следам».
«Важно», — сказал сэр Шурф, когда мы вскарабкались на дерево, которое он по какому-то недоразумению счел удобным. То есть сказал это все тот же нелепый белобрысый подросток, одновременно дернув коленкой и почесав нос об плечо. Я предсказуемо заржал. «Кончай дурака валять, здесь-то нас точно никто не увидит. А пока ты так выглядишь, довольно затруднительно относиться к твоим словам всерьез».
«Сейчас мне следовало бы посоветовать тебе не уделять столь большого значения поверхностным впечатлениям от облика собеседника», — вздохнул Шурф. «Но, пожалуй, не стану. Не так много у нас с тобой времени, чтобы заниматься всем сразу».
И, наконец-то, стал похожим сам на себя. То есть прекратил пучить глаза, дергаться и кривляться. И речь его сразу зазвучала гораздо более убедительно, что и следовало доказать.
«Твое тело уже умеет ходить темным путем», — продолжил он. «По чужому следу, но это не важно. Опыт есть опыт. Осталось научить сознание, как давать ему правильную команду. Собственно, поэтому я и хотел, чтобы тебя учил Джуфин. С твоим сознанием договариваться — то еще развлечение. Все равно, что пленного дикаря Энга приручать. Никогда заранее не знаешь, когда он спокойно возьмет еду, а когда цапнет тебя за палец».
«Спасибо», — вежливо поблагодарил я, постаравшись вложить в это короткое слово все запасы отпущенного мне природой сарказма. Зря старался. Он и бровью не повел.
«Ты лучше слушай внимательно. Твой случай особый еще и вот почему. Обычно нормальное обучение мага происходит в следующем порядке. Сперва он учится ходить чужим темным путем. Это умеют не то чтобы вообще все, но довольно многие. А теоретически научить можно кого угодно. Это только вопрос времени и усилий. Следующий этап — научиться прокладывать собственный темный путь. На это уже способны далеко не все, даже потенциально. И хороший учитель сразу видит, из кого может выйти толк, а кого следует оставить в покое и не мучить понапрасну».
«Но из меня-то выйдет?» — встревожился я. «Смогу? Идея, что у меня может не получиться, мне совсем не понравилась. Я от такой постановки вопроса давно отвык». Шурф только головой покачал укоризненно. «Дескать, что за глупости?» Это меня несколько утешило.
«Обычно только после долгих лет практики темного пути приступают к путешествиям между мирами», — продолжил он. «Общеизвестно, что этому мало кого можно научить. Только самых способных. Точнее, избранников Хумгата. Одних коридор между мирами принимает охотно, других после множества отчаянных попыток, а некоторых никогда и ни на каких условиях. Причем, по моим наблюдениям, это редко бывает напрямую связано с талантами и умениями в других областях магии. Знавал я и могущественных людей, для которых путешествия между мирами навсегда остались несбыточной мечтой, и совершенно бестолковых колдунов, которые, встретив хорошего наставника, мгновенно оставляли позади своих блестящих коллег, а потом и самого учителя. О большинстве из них уже, пожалуй, и не помнит никто. В мире такие надолго не задерживаются, потому что их призвание — странствовать от одной неизвестности к другой».
«Здорово!» — восхитился я. и поймал себя на том, что отчаянно завидую этим странникам, совершенно упустив из виду, что путешествие между мирами для меня уже давным-давно не проблема. Причем до такой степени не проблема, что мне до сих пор приходится контролировать себя, открывая всякую дверь, чтобы не угодить в какой-нибудь другой мир случайно, по рассеянности. Много раз слышал, что чужой пряник всегда слаще, но не подозревал, насколько.
«Вот именно»,
— строго сказал сэр Шурф, не то беспардонно прочитавший мои мысли, не то просто угадавший их по выражению лица. «Второе более вероятно». «Но почему ты мне все это рассказываешь?» — спросил я. «Мы же с тобой не между мирами бегать собрались, а всего лишь научить меня быстро перемещаться по городу. Ну и на пляж иногда отлучаться, по твоему примеру. Страшно подумать, сколько лет я не был на море».
«Сочувствую тебе всем сердцем. Море — лучшее, что может случиться с человеком. По крайней мере, ни одной стоящей альтернативы лично я до сих пор не нашел. Рассказываю вот почему. Обычно, когда Хумгад принимает нового странника, оказывается, что хождение темным путем было отличной подготовкой к путешествиям между мирами». Строго говоря, это просто две ступени одного упражнения. Причем темный путь всего лишь подготовительная. Именно поэтому я уверен, что тебе будет очень легко научиться. По-настоящему сложную часть ты освоил давным-давно. Даже удивительно, что это не случилось до сих пор. Как-нибудь само собой, без особых усилий, как у тебя заведено.
«Ну так мне же все уши прожужжали». «Как сложно прокладывать темный путь», — объяснил я. «Поэтому я даже и не пытался. Сидел, ждал, пока придет кто-нибудь умный и все объяснит».
«Да, это можно понять», — согласился Шурф. «Предубеждения связывают по рукам и ногам. И обычно одного разговора по душам недостаточно, чтобы их рассеять. Хорошо, что ты целиком доверяешь мне в вопросах такого рода».
«В вопросах любого рода», — улыбнулся я. «Настолько, что уже дал себе слово купить какую-нибудь географическую карту и повесить в спальне».
«Только не какую-нибудь, а настоящую», — серьезно сказал он. «Ты, наверное, не знаешь. А не так давно у нас вошли в моду декоративные географические карты. Это можно понять, потому что они действительно довольно красивы. Но знал бы ты, какие погрешности допускают художники ради улучшения композиции. Однажды я видел карту, на которой было целых два арвароха, как я понимаю, просто для симметрии. Но даже она меркнет в сравнении с картой, на которой придворный рисовальщик расположил мелкие острова таким образом, чтобы из них складывалось имя короля. Его величество в ужасе, но виду не подает. Придворные подхалимы — нежные существа. Беречь их нервы — важная часть повседневных обязанностей великодушного монарха».
«Хорошо, что предупредил. Но как отличить настоящую карту от такого украшения?»
«Да просто покупай самую дешевую для школьников. Им, хвала магистрам, ради красоты композиции головы не морочат».
«Отлично», — обрадовался я. «Главное сделано. Правильно выбирать карту мира ты меня научил. Теперь бы еще с темным путем разобраться. И считай, не зря на дерево лезли».
Несколько дней назад мне довелось услышать, как леди Сатофа наставляет своих учениц, — сказал Шурф. Она говорила им примерно следующее. «Представьте, что эта стена черного живого света, которую мы всякий раз преодолеваем, вставая на темный путь, не стена, а бесконечное пространство, окружающее вас со всех сторон. Получается? Прекрасно. Те из вас, у кого достаточно живое воображение, — уже знают, что такое Хумгад. Примите мои поздравления. Остальным придется еще некоторое время мучиться любопытством. Сегодня я вспомнил ее формулировку и сообразил, что тебе можно сказать обратное. Представь, что Хумгад, где ты чувствуешь себя как дома, стал просто двумерной стеной, преодолев которую ты попадешь, куда пожелаешь. Главное, не забудь заранее решить, куда именно ты собрался. По правде сказать, этот момент беспокоит меня больше всего».
«Я все-таки не настолько рассеян», — невольно улыбнулся я. «Проблема в том, что ты помнишь меня молодым и глупым. То есть само по себе это не проблема, но ты из-за этого беспокоишься. И совершенно зря.
В конце концов, не приду же я в два места сразу. — А кто тебя разберет? — вздохнул он. — Лично я совершенно не удивлюсь. Будешь потом всю оставшуюся жизнь со своим двойником разбираться, кто из вас настоящий. Знаю я тебя.
— Да я и без всякого двойника. Начал было я и тут же прикусил язык, но поздно. Что сказано, то сказано. Сэр Шурф укоризненно покачал головой.
— Это, конечно, твое дело, как проводить свободное время, — сказал он. И какой ерундой забивать свою многострадальную голову, ты, безусловно, можешь решать сам. А все же мне кажется, что в данном случае ты выбрал не самую лучшую тему для размышлений.
«Знаю», — согласился я. «Только я не выбирал. Сама лезет в голову. Я ее оттуда выбрасываю. Но пока с переменным успехом. Ладно, не беда. Голова у меня, хвала магистрам, дырявая, и многие проблемы исчезли из моей жизни просто потому, что я о них забыл». И это ждет та же участь. Лучше помоги мне спуститься на землю. Попробую применить на практике все, что ты мне рассказал».
«А чего тут помогать?» — искренне изумился мой друг. «Спрыгни, да и все».
Тот факт, что сидели мы метрах в пяти от земли, совершенно его не смущал. Впрочем, надо отдать должное очевидной магии. Она действительно приходит на помощь в подобных ситуациях. Научиться летать по-настоящему, говорят, так трудно, что проще считать это вовсе невозможным. Зато превратить падение в неспешное планирование даже легче, чем ходить, не касаясь земли. Что, как ни странно, сложно только первые часа полтора, пока пытаешься научиться. А потом просто скучно, потому что по сторонам особо не поглазеешь и даже о делах не подумаешь. Отвлекают. Ну и какой тогда смысл гулять?
«Порядок действий такой», —
раздался глаз свыше, то есть с дерева, откуда не спешил слезать сэр Шурф.
«Сперва ты должен понять, где хочешь оказаться. И твердо решить оказаться именно там, а не где-нибудь еще. Визуализировать свою цель не обязательно. Нет, стоп. В твоем случае строго запрещено. Перепутаешь какие-нибудь детали интерьера, и только темные магистры знают, куда тебя тогда занесет».
«А как тогда я дам себе понять, что знаю, куда собрался?»
«Дырку над тобой в небе, сэр Макс. Такой вопрос мог задать только ты».
На радостях Шурф даже с дерева слез. Но глазом свыше быть не перестал. При его росте для этого пришлось бы присесть на корточки.
«На самом деле отлично сказано», — признал он. «Как я дам себе понять? Надо запомнить. Потому что магия действительно всегда начинается с подобных переговоров. Ум принимает решения. Воля их осуществляет. И если они с самого начала не договорятся о сотрудничестве... «Дело не пойдет. Если бы не ты, я бы так четко не сформулировал».
«А то ты без формулировки уже почти 300 лет на свете маешься. Ничего наколдовать не можешь».
«Я-то могу. Но в последнее время мне регулярно приходится излагать некоторые фундаментальные принципы магии людям, чье обучение только начинается. И неожиданно выяснилось, что именно самые простые вещи объяснить труднее всего». А без них не обойтись. Далеко не все с самого начала интуитивно чувствуют, как надо действовать. И человеку, недостаточно компетентному, такие люди могут показаться тупицами. Обычно их признают необучаемыми и отправляют прочь. А меж тем, если хорошенько повозиться с ними на старте, дальше особых проблем не будет, еще и обгонят остальных. Бездарностей вообще гораздо меньше, чем кажется. Просто плохих учителей больше, чем принято думать. Собственно, почти все никуда не годятся. Объяснять правила, хвалить способных и сетовать на бестолковость остальных любой дурак может. А вот найти подход ко всякому новичку, познакомить его с самим собой, объяснить фундаментальные вещи так, чтобы он понял, мало кто умеет. У меня хоть какой-то опыт есть. По крайней мере, я много лет знаком с Жуфиным и хорошо знаю, что такое идеальный учитель. А вот как самому прийти к этому идеалу — вопрос.
«В идеале, — вежливо напомнил я, — надо бы все-таки вот прямо сейчас разобраться со мной и темным путем».
«Твоя правда. Вот почему трудно обучать друзей. Нет жесткого распределения ролей. Минуту назад ты был учеником, потом что-то сказал. И сразу стал советчиком. При этом Я помню множество ситуаций, в которых ты был старшим и чему-то меня учил. Очень хорошо для жизни, но скверно для обучения».
Я виновато развел руками. «Дескать, ты с самого начала знал, с кем связался и чем это чревато. Так что давай преодолевай трудности. Это, говорят, закаляет». На всякий случай напомнил. «Мы остановились на том, что цель путешествия надо знать, но не следует визуализировать. И я спросил, что в таком случае делать, чтобы мы с целью поняли, что именно она и есть цель».
«Цель следует сформулировать и очень четко проговорить про себя. А еще лучше написать в той темноте, которая обступает тебя, когда ты закрываешь глаза. Неплохо бы огненными буквами, но, в общем, какими получится. Лишь бы четко и разборчиво. Ты, насколько я помню, с этой техникой уже знаком?»
«Точно. Я же так письмо мечу короля Мёнина однажды писал», — вспомнил я. «Интересно, где он сейчас и как без меня поживает? Не смотри на меня зверем. Я и сам знаю, что нельзя отвлекаться. Поехали дальше».
«А дальше ты вспоминаешь, что такое Хумгат. Но прежде чем он успеет обступить тебя со всех сторон, усилием воли превращаешь его в тонкую стену, делаешь шаг вперед, проламываешь ее, открываешь глаза и видишь, что уже пришел, куда собирался».
«Все?»
«Если ты о теории, то да, все. А если о практике, так ты еще даже не начал».
«Ладно», — вздохнул я. «Куда идти?»
«Для начала отправляйся в мой кабинет», — скомандовал Шуров. «У меня есть отличная камра и еще несколько минут, чтобы все-таки выпить ее в твоем обществе. Терпеть не могу менять свои планы».
До меня начало доходить. «Так ты именно поэтому согласился научить меня прокладывать темный путь?»
«Скажем так, это была одна из причин»,
— важно сказал Шуров и, помолчав, добавил.
«Но, похоже, действительно основная. Иногда и я сам себе удивляюсь. Не только ты».
Надпись в темноте перед глазами получилась у меня не огненной, а почему-то зеленой. Возможно, остальные мистические чернила в этот момент были просто разобраны, если предположить, что все мы, колдующие, берем их из одной и той же незримой кладовой. В остальном все прошло настолько легко, что я почти рассердился. Ну и зачем было так долго рассказывать мне, как трудно самостоятельно прокладывать темный путь?
«Хвала магистрам, ты здесь»,
— сказал Шурф, возникнув из ниоткуда прямо в своем кресле.
«Все у тебя получилось. Как, впрочем, и следовало ожидать. Осталось рассказать тебе последнюю новость про темный путь. И тогда ты будешь знать о нем ровно столько же, сколько знаю я».
«Новость-то хорошая», — насторожился я.
«С моей точки зрения, как минимум неплохая. А понравится ли она тебе, сейчас выясним. Слушай меня внимательно. Существует распространенное и не совсем безосновательное мнение, будто темным путем можно ходить только на небольшие расстояния. То есть в пределах Еха и ближайших пригородов не вопрос. Ходи на здоровье, даже если ты еще совсем новичок. Более-менее возможными, не для всех, но для многих, считаются перемещения темным путем внутри Соединенного Королевства. Хотя на моей памяти старшие обычно заклинали освоившую темный путь молодежь не соваться в графство Вук и на другие окраины. И вовсе не потому, что в тамошних домах и даже дворцах нет обычных бассейнов для мытья. Хотя, как по мне, это единственный серьезный аргумент воздержаться от регулярных визитов в удаленные провинции. Однако считается, что такое перемещение отнимает слишком много сил. Будешь потом долго восстанавливаться, и неизвестно еще, вернешь ли былую форму. А о других странах и тем более материках даже помышлять не следует. Считается, что безумец, попытавшийся самостоятельно добраться темным путем, скажем, в Уандук, умрет на месте. Не то в начале пути, не то все-таки в финале. Тут мнения расходятся. Поэтому на подобные эксперименты издавна наложен строжайший запрет. И на моей памяти даже орденская молодежь уж на что была строптива, а все равно его соблюдала. бесславно упасть замертво в самом начале путешествия, не та участь, о которой обычно мечтают в юности. Впрочем, в орденах вообще крайне редко и неохотно учили ходить темным путем. В моем ордене Дырявой Чаши и некоторых других это искусство находилось под запретом. Наши безумные старики утверждали, будто оно приводит к полному истощению, и увлеченный темным путем колдун быстро станет больше ни к чему не пригоден. Невежество — основной и самый мощный источник страха. В этом я постоянно убеждаюсь. Но речь сейчас не о том.
«Но почему ты сказал, будто это неплохая новость?» — перебил его я. «Что хорошего в том, что темным путем далеко не заберешься? И как тогда, собственно, ты...»
«Как я удираю на Ташерский пляж?» «Да. Темным путем, разумеется. В том-то и штука. Просто хорошую новость я еще не успел тебе сообщить. Она, видишь ли, заключается в том, что все вышесказанное никак нас с тобой не касается. Как далеко можно уйти темным путем? Вопрос личного могущества. И только-то. Меня учил Джуфин, который отлично понимает, кто на что способен. Поэтому первый же наш урок завершился отличным ужином в Кумоне. У меня даже голова не закружилась. Только спал потом чуть дольше, чем обычно. Да и то скорее от избытка новых впечатлений, чем от потери сил. И ты можешь отправляться темным путем, хоть в Арварох. Никаких проблем. Хотя именно туда настоятельно не советую. В Арварохе совершенно неподходящая для тебя обстановка. Избалованному комфортом горожанину с тамошней фауной лучше не встречаться, даже если он очень грозный колдун. Да и флора, честно говоря, не подарок.
«Ладно, не стану соваться в Арварох», — пообещал я. «Флора — серьезный аргумент. Меньше всего на свете мне хочется бесславно погибнуть, поссорившись с каким-нибудь вспыльчивым кактусом. Но слушай, это же что получается? Весь мир теперь мой? В смысле, я могу увидеть вообще все, что вздумается? В любой момент? Ничего себе дела!»
«Теоретически можешь», — согласился Шурф. «А на практике, боюсь, у тебя просто не будет на это времени, если уж сегодня вышел на службу. Сам, конечно, виноват. Мог бы еще потянуть паузу. Ты всегда был великим мастером откладывать на завтра даже то, что уже произошло позавчера».
«Не мог», — вздохнул я. «Джуфин опять завел свою любимую песню про сновидцев, которые тут у нас порой застревают и вот-вот помрут. Я в них, честно говоря, до сих пор не очень верю, но это мои проблемы. Я и в призраков не верил, пока своими глазами не увидел. Спасать-то людей все равно надо, а уже потом разбираться, есть они на самом деле или нет».
«Очень разумный подход. А теперь давай я налью тебе камры, благо она еще не остыла. И несколько минут у меня по-прежнему есть».
Слушая его, я повернулся к окну, да так и застыл с открытым ртом. Наконец спросил: «А ты уверен, что они у тебя есть? Потому что вообще-то уже закат. Не могу понять, как такое может быть. Я же явился в управление в полдень, и с тех пор прошло максимум часа три. Ну, может быть, с половиной. А так рано солнце даже зимой не садится».
«Как закат?»
Мой друг даже не столько удивился, сколько возмутился. Выскочил из кресла, подошел к окну, посмотрел на пламенеющее небо, потом на меня, да так яростно, будто это я был солнцем, которому вдруг взбрело в голову удрать за горизонт на несколько часов раньше положенного.
«Этого никак не может быть»,
— наконец заявил он. «На месте солнца я бы не стал с ним связываться и тут же вернулся бы на небо, но обнаглевшее светило и бровью не повело, ну или лучом. Где было, там и осталось, только заолело еще ярче, нам назло. Слушай, а это не из-за меня?» — спросил я. «В смысле, не из-за того, что я, намечая цель, не уточнил время? Ну, что хочу оказаться в твоем кабинете вот прямо сейчас, а не когда получится?»
«Нет, сэр Макс, это полная ерунда. Во-первых, если бы для хождения темным путем нужно было бы уточнять время прибытия, я бы тебе об этом заранее сказал. Рассеянностью я, хвала магистрам, пока не страдаю. А во-вторых, «Если бы даже ты в очередной раз нарушил все законы природы и появился в моем кабинете только вечером, сам-то я все равно пришел бы сюда вовремя, то есть долю секунды спустя, и провел бы, надо думать, худшие часы своей жизни, пытаясь понять, что с тобой стряслось и как в связи с этим следует действовать. Однако этого не случилось, и я оказался в кабинете чуть позже тебя. Следовательно, сейчас должно быть 3:15 пополудни и не минуты больше».
Пока он это говорил, солнце окончательно скрылось за горизонтом. Но сумерки не начались. За окном был день по-осеннему яркий, и даже солнце...
Что?
Совершенно верно. Солнечный. Светило, только что лишившее нас равновесия преждевременным уходом, как ни в чем не бывало, вынырнуло из-за туч и теперь делало вид, будто все это время находилось на положенном ему месте. И за нашу групповую галлюцинацию никакой ответственности не несет.
«Ну и что это было вообще?» — жалобно спросил я.
«Скорее всего, явление того же порядка, что и разноцветный ветер»,
— неуверенно сказал Шурф.
«Впрочем, пока это только предположение».
«Тогда давай пить камру», — вздохнул я. «Не пропадать же ей зря из-за какого-то дурацкого наваждения».
«Не дурацкого, а просто непонятного, что, строго говоря, только повышает его ценность, по крайней мере, в моих глазах».
«Ужас, однако, не в том, что с ним не поспоришь. К такому положению дел я уже давно привык. А к тому, что пока мой друг разливал камру по кружкам, солнце сделало какой-то хитрый финт ушами и снова оказалось у самого горизонта, пылая всеми оттенками алого, как и положено на закате. «Ты видишь?» — спросил я.
«Разумеется», —
хладнокровно подтвердил Шурф. Неторопливо раскурил трубку, выпустил несколько идеально круглых колец равномерного густого дыма и сказал с незнакомой мне доселе мечтательной интонацией.
«Становится все интереснее».
«Ну да», — неохотно согласился я. И, не удержавшись, язвительно добавил. «Зато поэтому сколько впечатлений, представляешь?»
«Да, я тоже об них подумал», —
оживился он, не заметив сарказма.
«В этом смысле удивительно удачный выдался день. Сперва ветер, как на темной стороне, теперь эти закаты один за другим. Я бы сам лучше не выдумал, будь у меня полная свобода, действовать в собственных интересах. То есть в интересах современной литературы, впрочем, неважно. Ты понимаешь, о чем речь».
«Я, конечно, уже давно знаю, что мой лучший друг — опасный маньяк. Но в некоторые моменты это знание становится свежим, как только что совершенное открытие. И тогда я ему немного завидую». Закатов в этот день было еще 7. То есть в сумме 9. 9-й, впрочем, наступил в свой срок и привел за собой положенную ночь. В ходе 3-го заката мы с Шурфом наконец допили камру, осуществив таким образом его план, и я, наконец, отправился в дом у моста, где мне, по идее, давным-давно следовало появиться. Думал, Джуфин оценит, как лихо я теперь умею возникать из ниоткуда в самый неожиданный момент. Но он этого, увы, не видел. И вообще никто. Потому что когда я шагнул из кабинета сэра Шурфа в Иофахе прямо на рабочий стол шефа, просто для пущего эффекта, как раз начался 4-й по счету закат. И Джуфин с Курушем намертво прилипли к окну, а кроме них в кабинете никого не было. Так что мой спектакль был сорван. Куда уж мне тягаться с солнцем? Сразу мог бы сообразить. Но главное, что у меня снова все получилось, без сучка, без задоринки, и теперь, пожалуй, можно было считать, что я действительно выучился самостоятельно ходить темным путем. 2 удачи подряд на счастливую случайность не спишешь. Но для закрепления успеха я попробовал еще раз. Заскочил, каким точным стало теперь это слово, на минутку домой. Заодно переоделся, обнаружив, что вспотел от хождения темным путем, как от хорошей пробежки. И вернулся в дом у моста, в разгар 5-го заката.
«Ты чего туда-сюда бегаешь?»
— спросил Джуфин, неохотно оторвавшись от окна. И тут же снова уставился на небо. «Правильный вопрос ничего, а как?» — гордо сказал я.
«Как?»
— рассеянно повторил он.
«То есть я должен был спросить, ты как туда-сюда бегаешь? Ну и какой в этой фразе смысл?»
«Смысл не в вопросе, а в ответе. Как? Темным путем. Именно так я теперь и бегаю. Научился. Очень просто оказалось».
«Ну да»,
— флегматично согласился Джуфин. «Просто. Для тебя просто. Я, в общем, так и предполагал.
«А почему не учил?»
«Да просто не успел. Ты же все время требуешь разучивать с тобой новые городские фокусы. Пироги из трактиров на стол перемещать, по потолку бегать и прочую эффектную ерунду в таком роде. А мне не жалко. Да и не угадаешь заранее, что может понадобиться в первую очередь. Так что положиться на твою прихоть, которая вполне может оказаться интуицией, самое простое решение. В любом случае, я рад, что с темным путем все устроилось. В ближайшее время тебе, похоже, будет не до вальяжных прогулок. Что ты думаешь об этой красоте?»
И он выразительно кивнул в сторону вероломно алеющего неба. «Думаю, что это зрелище чрезвычайно полезно столичным поэтам». Вот теперь он наконец-то посмотрел на меня внимательно. –